Владимир Шухов – один из самых гениальных русских инженеров. Его изобретения опередили свое время на 100 лет. Нефтяные резервуары и танкеры, первые нефтепроводы, способ получения бензина, паровые котлы, арочные и висячие покрытия, сетчатые оболочки и гиперболоидные башни – это лишь часть того, что он изобрел. Интересная лекция об ученом прошла в Еврейском музее и Центре толерантности. Рассказывает Айрат Багаудинов, руководитель проекта «Москва глазами инженера», автор книги «Что придумал Шухов».
Часть первая.
Шухов родился в 1853 году в маленьком городке Грайворон Белгородской области, тогда это была Курская губерния. В этом маленьком городке на 5000 жителей все проникнуто духом Шухова. Там даже и улица в честь него есть, и вот и парк, и памятник, и школа. Но, правда, там он прожил всего 2 месяца. Родители увезли его в Петербург, где он и провел большую часть своего детства и юности. Учился в гимназии, надо сказать, что уже в гимназии проявлял свои неординарные способности. Например, семейное предание сохранило такую историю, когда Шухову было лет, наверное, 11 приблизительно. Он как-то не выучил урока, не выучил геометрию, не знал теорему Пифагора наизусть. Учитель вызвал его к доске, попросил эту теорему написать, и Шухов, ничтоже сумняшся, вывел свое собственное доказательство теоремы Пифагора. Можно, наверное, сказать о Шухове как о вундеркинде, как о человеке, который с детства проявлял свои гениальные способности. Кстати, еще одну интересную историю сохранило семейное предание, когда Шухову был как раз-таки 11, а отец его, Григорий Шухов, был из обедневших дворян, и тем не менее имел широкий круг знакомств, и среди его знакомых были такие люди, как Дмитрий Иванович Менделеев, например, или хирург Пирогов. И вот в том числе среди его знакомых был директор Николаевской морской обсерватории в городе Николаев в нынешней Украине. Отец привез его к нему в обсерваторию, и Шухов впервые посмотрел в телескоп. И Шухов влюбился в астрономию, влюбился в звезды, он стал мечтать стать астрономом и всерьез себя готовить к этому. И хотя Шухов не стал астрономом, мне кажется, что любовь к телескопам пригодилась ему в дальнейшем. Закончив школу, Шухов не смог поступить на астронома, ну, может быть, потому что астрономию можно было изучать только в Петербургском императорском университете, это стоило денег, и он искал, как тогда говорили, место казенно-коштного студента, то есть бюджетную форму обучения, и нашел ее в Москве, в императорском высшем техническом училище, пошел туда учиться на специальность инженера-механика. Что такое ИФТУ? Императорское высшее техническое училище. В этот вуз существует до сегодняшнего дня. Бауманка, конечно, да, МГТУ имени Баумана. Ведет он свою историю с 30-х годов 19 века. И начинался он как ремесленная школа при Московском воспитательном доме. И поскольку традиции у него были такие рабочие, можно сказать, да, ремесленные, то и при Шухове там половину времени студенты слушали лекции, а половину времени они натурально просто работали. Вот были мастерские при вузе, и они в них проработали, как обычные рабочие, производили какую-то продукцию, которую вуз потом реализовывал. В этих самых мастерских Шухов в возрасте 21 года создал свое первое изобретение. Это была форсунка для сжигания мазута. Тут надо объяснить ситуацию. Россия к тому времени была уже одним из крупнейших добытчиков нефти, но из нефти тогда бензин еще не получали, потому что дело происходит в 70-е годы 19 века, и еще нет автомобилей, поэтому бензин не очень востребован. Что в основном получали тогда из нефти? Керосин, конечно, да, им освещали улицы, дома. Керосин, как правило, получали методом возгонки. Когда нефть нагревалась, некоторое количество керосина, которое в ней растворено, испарялось, в змеевике оседало, а вот то, что оставалось, это преимущественно стояла масса из мазута, но там были и другие фракции, это все часто сливалось вообще в огромные земляные ямы и, во-первых, загрязняло окружающую среду, во-вторых, привело, конечно, к бесполезному расходованию потенциально полезного ресурса. И вот Шухов решая эту задачу, придумывает форсунку. Принцип форсунки, вспоминаем школьный курс физики, что для горения необходим кислород. Если мы поджигаем жидкость, горит только ее верхние слои, соприкасающиеся с воздухом. Поэтому принцип форсунки в том, что она распыляет жидкость до спрея, аэрозоля, да, для того, чтобы все это равномерно сгорало. Вот Шухов сконструировал такую форсунку, в которой мазут, который обладает большей вязкостью по сравнению с бензином, например, да, он распылялся за счет пара. И это позволяло его несколько нагрев сделать по консистенции жиже, распылить его и уже эффективно сжигать. И надо сказать, что это мы сегодня знаем Шухова за его башни, например. Да, говорят, Шухов, мы думаем, ну, Шуховская башня. А вот 140 лет назад, если бы вы сказали в обществе фамилию Шухова, то все бы сказали, а, ну, это тот, который форсунку изобрел, да? То есть тогда его знали именно прежде всего как автора этой форсунки. Его слава как инженера-строителя, тем более как автора башен особой конструкции, пришла уже значительно позже, скорее даже уже во второй половине 20 века, не нежели при его жизни. Закончив образование, Шухов, как мы бы сейчас сказали, да, за свои отличные успехи получает возможность постажироваться за рубежом. Он отправляется на год в Америку. Ему было 22. Правда, едет он в Америку не просто постажироваться, а едет он на Всемирную промышленную выставку, которая проходила в тот год в Филадельфии. Она была посвящена столетию американских штатов. Да, на дворе был 1876 год. Кстати, что такое выставки, надо пару слов сказать. Они сейчас проходят. Они называются Экспо. И вот последняя была в Астане. Традиция всемирных промышленных выставок начинается в Лондоне в 1851 году. Особенно любой выставки в том, что это не только выставка последних достижений в плане там станки стоят, да, какая-нибудь продукция, но это еще и всегда какая-то выставка инженерной мысли в плане строительных конструкций, потому что эти станки же надо в чем-то выставлять, это надо строить огромные павильоны, высокие смотровые башни. Стоит сказать, например, что Эйфелева башня была построена именно как ворота для всемирной выставки, или, например, Конка в Москве была проложена именно как транспорт для всероссийской промышленной выставки и так далее, да. То, что молодой 22-летний Шухов смог приехать и посмотреть на огромные павильоны, на высокие башни. Французы как раз собирались подарить статую свободы американцам на это самое столетие. Но не только россияне заваливают дедлайны, да, французы тоже. Они опоздали на 10 лет, но тем не менее хотя бы факел от этой статуи они постарались экспонировать на выставке. И, конечно, сам факт что того, что Шухов путешествовал по Америке целый год, тоже, я думаю, там он много увидел заводов и каких-то интересных мостов, конструкций. Стоит сказать, что буквально через 20 лет после этого, Шухов посмотрел на эту выставку в 76-м, а через 20 лет после этого, в 96-м, он будет создавать конструкции для уже всероссийской промышленной выставки 1896 года, для которой тоже создаст целый ряд павильонов и создаст свою первую Шуховскую башню, почти первую, об этом еще отдельно оговоримся, да, то есть вот насколько велико было влияние на него этого и американской поездки. Кстати, американцы хотели на этой выставке создать и башню высотой 300 метров. Она должна была называться Centennial Tower, да, башня столетия. Почему 300 метров? 310, точнее. Потому что это 1000 футов. Американцы все мерили в футах, да. Для них 300 метров как бы ни о чем. Вот 1000 футов — это понятное круглое число. У них это не получилось, но через 13 лет именно эту цифру попытаются достичь французы. Почему Эйфелева башня имеет высоту 308 метров, да? Потому что это башня высотой в 1000 футов. И то, что не смогли сделать американцы, то постараются амбициозно сделать французы, и у них уже это получится. Вернувшись после года в Америке, в Петербург, обратно к родителям, Шухов начинает свою карьеру с того, что он работает на железной дороге, в том числе и в железнодорожной отрасли, но параллельно он поступает на второе высшее образование. На дворе 1877 год Шухов поступает в военно-медицинскую академию, военно-хирургическую академию, которую основал Пирогов. Шухов мог рассуждать так: как я могу быть своей стране нужнее, да, как военный хирург я буду востребованнее, буду нужнее, больше послужу отечеству и народу своему, и поэтому вот, несмотря на то, что у меня уже есть образование, я все-таки буду получать еще и хирургическое, военное. Вот. Но надо сказать, что медицины, наоборот, ставит Шухову подножку, да, у него сдает здоровье, потому что он пытается совмещать учебу и работу, и врачи ему запрещают, говорят: батенька, давайте что-нибудь выбирать, да, либо учеба, либо работа. И он вынужден бросить на втором курсе академию, но, тем не менее, мне кажется, для талантливого человека никакой опыт не проходит даром. И Шухов, обучаясь на хирурга, смог познакомиться с самым совершенным механизмом в истории, я, конечно, имею в виду человеческий организм, и, кроме того, может быть и конкретная взаимосвязь. Дело в том, что еще в 60-е годы 19-го, соответственно, века, ученые задались вопросом: как же так? Вот у нас есть бедренная кость, которая входит в тазовую, вот в тазобедренном суставе, там очень тоненькая шейка, как же она не выдерживает такие большие нагрузки? Я не говорю про половину веса, есть же еще динамические нагрузки, когда мы прыгаем, например, да, и не ломается, как правило. И выяснили ученые, что, оказывается, трубчатое вещество в кости уложено определенным образом, не хаотично, а образует некоторую сетку, подобие некоторой сетки. Сетка, благодаря тому, что состоит из одинаковых элементов, расположенных под равными углами, одинаковыми углами, она как бы равномерно распределяет нагрузку. Я думаю, вы понимаете, где он мог применить этот принцип, да? Вообще в своих сетчатых перекрытиях, в своих сетчатых башнях он мог этот принцип реализовать. Так что можно видеть, в творчестве Шуховой некоторое бионическое начало. Знаете науку бионику, да? Это когда мы учимся у природы, перенимаем у нее некоторые вещи и встраивая ее в нашу вот инженерную сферу.
Вы слушаете лекцию об известном инженере Владимире Шухове, которая состоялась в Еврейском музее и Центре толерантности. Продолжение через несколько минут.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Вы слушаете лекцию об известном инженере Владимире Шухове, которая состоялась в Еврейском музее и Центре толерантности. Рассказывает Айрат Багаудинов, руководитель проекта «Москва глазами инженера», автор книги «Что придумал Шухов».
Часть вторая.
Дальше дело было примерно так. Шухов бредет, 25-летний уже, бредет он по Невскому проспекту. Деньги все истрачены на врачей. Работы нет, а врачи ему посоветовали еще отправиться на юга. Как лечить здоровье? Только вот в Крым поехать, других способов не было. И он думает, как же взять денег, чтобы поехать на юга вообще? Как это все себе организовать? И тут он встречается с его старого приятеля, это Александр Барри. Александр Барри родился в Америке, хотя был потомком русских эмигрантов. Получив образование в Европе, приезжает в Россию, на свою историческую родину, для того, чтобы здесь делать бизнес. Бизнес его состоит вот в чем. В те времена практически не было специальных строительных фирм. Как правило, для того, чтобы реализовать конкретный строительный процесс, объект, вы набирали команду, реализовывали его, и команда распускалась. Это было не всегда удобно. Как раз в те годы стали появляться компании, которые специализировались на выполнении строительных работ. И вот Барри создает компанию по производству и монтажу металлических конструкций. И он приглашает Шухова, они познакомились в Америке на выставке, когда Шухов там был, да, то есть буквально за 2 года до этого. Вот, и Барри приглашает Шухова стать главным инженером своей компании, которая только что создана. И как раз, значит, мне кажется, Барри стучит его по плечу и говорит: «Володя, у меня как раз для тебя предложение поехать на юга, потому что наш первый заказ в Баку». Ну, Баку, конечно, не то же самое, что Крым. Там все-таки жара, нефть, черный город, все эти испарения, но все-таки Шухов туда отправляется. И вот несколько лет он живет и работает в Баку, где строит целый ряд объектов для нефтяной индустрии, работает вместе с командой других инженеров над первым в России нефтепроводом. Мне кажется, что причина, по которой Барри вообще создал свою компанию, он получил первого крупного заказчика. И этим заказчиком стала крупнейшая нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая компания в России конца 19 века. Компания «Братья Нобель». Вот вам известен Альфред Нобель, который сделал динамит и Нобелевскую премию учредил. А это, соответственно, его два брата, которые занимались нефтяным бизнесом и были крупнейшими, владельцами крупнейшей нефтяной компании в России. А как вообще нефть тогда перевозили? Часто ее перевозили прямо в бурдюках на верблюдах, в бочках на арбах. Значит, и Нобели, как наиболее передовая, наиболее крупная компания, наконец понимают, что надо уже сделать, наконец, нефтепровод, потому что все эти старые способы никуда не годятся. И вот именно для них контора Барри с Шуховым строит первый нефтепровод. Шухов проектирует и нефтяные резервуары, нефтеналивные баржи, как тогда говорили. Вот у него баржи достигали длины 170 метров, да, это примерно как 1,5 футбольных поля, можете себе представить, да? Кульминацией работы Шухова в нефтяной индустрии создание первой установки по промышленной перегонке нефти. Химикам было известно, что если нагревать нефть до определенной температуры, под определенным давлением, то ее молекулы разлагаются. Вы получаете дополнительное количество всех этих фракций, да, бензина, керосина и так далее. Но никто не понимал, как это делать в промышленных условиях. Потому что процесс нагрева нефти до температуры 600 градусов под давлением 20 атмосфер – это очень опасная штука. Именно Шухов в 1888 году смог создать и запатентовать первую в мире установку для промышленного крекинга. Этот процесс называется крекинг, да, когда нефть разлагается под высоким давлением, высокой температурой. Сам Шухов называл его дробная перегонка нефти. Но крек – это, собственно, и есть дробить. То есть Шухов называл это по-русски, потом уже американцы назовут это по-английски. Вот. Но тут вот тоже ироничная и грустная история. В 1808 году он запатентовал это, построил первый завод в окрестностях Баку. Он так и стал последним на долгие десятилетия. Почему эта технология не нашла распространения, почему так и стал последним, я думаю, мне вам не надо рассказывать. Мы все живем в России. Потому что новая технология – это всегда большие единомоментные финансовые вложения. А самое главное – необходимость перестроить инфраструктуру. Это же у вас должны техникумы готовить, людей, например, которые будут уметь с этим работать, да? Вы должны нанимать на работу высококвалифицированных специалистов, платить им большие деньги. В России, как нам известно, никто никогда не хочет этого делать. Все предпочитают использовать, например, более ресурсоемкие, более человекоемкие но более традиционные, привычные, отработанные решения. Да, вот и здесь. Да, возгонка в перегонных кубах была дорогой, она требовала кучу топлива и требовала кучу народа. Но, тем не менее, промышленникам было так удобнее работать, потому что рабочая сила ничего не стоила, топлива очень мало стоило, чем внедрять высокие технологии, по тому времени технологии, разработанные Шуховым. И поэтому дальше история событий развивалась таким образом. 25 лет спустя, в 1912 году, эту технологию заново изобретают американцы, инженер Бартон. Ну как, не технологию, такую установку заново создает инженер Бартон, да? Он называет ее уж крекингом. Бартон работал на Рокфеллера. Поэтому компания Рокфеллера получается как бы монополистом. У них же патент, соответственно, никто, никакая другая компания не может использовать крекинг. Другим компаниям это не нравится, они инициируют судебный процесс, большое разбирательство, такое юридическое, журналистское расследование. И в итоге находят следы этой технологии и следы такого патента в России. Они выясняют, да, через Международное патентное бюро, что, оказывается, какой-то русский уже 25 лет назад это запатентовал. И дальше происходят события совершенно приключенческие. Вот, потому что в 23-м году большая делегация из более чем 20 американцев, юристов, там, специалистов по нефти и так далее, приезжает в Советский Союз с рабочей командировкой. Они встречаются с Шуховым, опрашивают его, фиксируют его документы для того, чтобы представить это как доказательство в американском суде и отменить монополию Рокфеллера. Получается, приоритет одного человека был использован только, чтобы отменить приоритет других людей, но Шухов или Советский Союз при этом ничего не получили. Хотя, на самом деле, Шухову предлагали деньги очень большие. Шухов благоразумно их в 23-м году не взял, потому что взять деньги у непонятных американцев в 23-м году, это, понятное дело, дорога сразу на Лубянку, да? Ну, а вернувшись в Москву, Шухов начинает заниматься самыми разными другими областями. Он был, знаете, такой человек, ну, инженер ренессансного типа. Он тебе и в нефтянке работает, и в котлостроении, и в кораблестроении, и в железных дорогах, и в строительных конструкциях. В общем, практически не было такой сферы инженерии, которой Шухов хотя бы чуть-чуть не прикоснулся, хотя бы одного проекта не разработал. Котлы – одна из вещей, которыми он успешно занимался. Паровые котлы тогда были очень востребованы, потому что все работало на пару. Паровозы, пароходы, паровые двигатели на заводах – самое важное. Что такое вообще паровые котлы конца 19 века? Знаете, пока я не стал заниматься этой темой, я думал, что паровой котел – такой казан, в котором кипит вода, там внизу огонь, да? Ну, оказывается, в 19 веке они перестали уже быть такими. Были так называемые водотрубные котлы, когда сотни труб монтировались вот таким вот образом по наклонам. Внизу действительно горел уголь, а в них была вода, и вода, ну, соответственно, нагрелась. Почему сотни труб лучше, чем такой вот один чан? Суммарная площадь теплопередачи, да, от металла, от огня к металлу, от металла к воде больше, и поэтому нагревается все это быстрее. Ну, это принцип змеевика. Вот у нас в холодильнике же тоже змеевик, например, идет по задней стенке для быстрого, более быстрого охлаждения, да, ну, таких змеевиков очень много где встречаются. В британской системе каждую трубку надо было смонтировать отдельно. Вот представьте себе объем работ. Вы должны их все привести на стройплощадку, поставить там специальные сетки, смонтировать эту каждую трубу отдельно. Потом, важно же что, что все трубы связаны в единую систему водную, то есть вы должны соединить все трубки патрубками друг с другом, да, в единую сеть. Кроме того, во время кипения воды в трубках образуется накипь. То есть каждая трубка имеет на конце небольшой лючок, который надо открыть и прочищать периодически. В общем, такие котлы были неудобны и в строительстве, в монтаже, и в эксплуатации. Шухов блестяще, на мой взгляд, элегантно решает эту проблему. Он собрал их в батареи, да, или в секции. В каждой по 48 труб. 9 таких секций поставили в 3 ряда друг на друга. Все, у вас готов котел. Они сразу образуют жесткую систему. Не надо строить специальных установочных сеток. Их связать в единую сеть гораздо проще, потому что у вас только 9 патрубков, да, а не 480. И прочищать их тоже значительно проще, потому что один люк на 48 труб. Что проще, чем батарея? Батарея известная от радиации. Вон, радиаторы же тоже в виде батареи, например, да, делаются. И это привело к очень большому удешевлению и упрощению строительства таких котлов. И вот за них он получает золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. То есть вот мировое сообщество отметило преимущество паровых котлов системы Шухова. Конечно, во время Первой мировой войны контору Барри и Шухова лично, как выдающегося русского инженера, не могли не привлечь к оборонной промышленности. Много чего Шухов создал для оборонки. Это были и противоподлодочные мины, и причалы для подводных лодок, и так называемый бетапорт. Это специальные плавучие ворота, которые закрывали док, сухой док для ремонта кораблей в Севастополе. Но, пожалуй, самое остроумное, что Шухов сделал для военных Это была артиллерийская установка. Тут надо дать небольшую предысторию. В те годы еще использовалась осадная артиллерия. А что такое осадная пушка? Осадная пушка — это крупнокалиберная пушка. Она сама по себе довольно тяжелая, массивная. Вы такие пушки могли видеть на кораблях во всех фильмах, да? На корабле их несложно поставить, потому что корабль — это тяжелая такая штука, устойчивая. На нее можно очень хорошо, удобно опереть и закрепить эту пушку. И не везде же кораблем подойдешь. Иногда такие пушки надо перевозить и по суху. А вот по суху, да тем более с русскими нашими дорогами, это большая проблема, да? И пушка тяжелая, а самое главное, еще надо поставить ее на очень массивное основание. Считали ее на специальную артиллерийскую платформу, так называемую. Что такое платформа артиллерийская? Это была прямоугольная массивная металлическая конструкция, решетчатая, с деревянным заполнением между решеткой, которую вставили на несколько колесных пар, впрягали в нее 12 лошадей и тащили это все. Перед конторой Барри поставили задачу как-то решить эту проблему, оптимизировать вот эти самые артиллерийские установки, да, чтобы их можно было быстрее перевозить. Что сделал Шухов? Он платформу сделал вместо прямоугольной круглой и разборной. Рассуждать он мог примерно так. Зачем платформу вести, пускай она сама катится, да? Что проще? Сделать платформу круглую, поднимите ее на попа, и она сама сможет катиться, потому что она круглой формы. Она превращается в колесо. То есть вот, это не колесо, это и есть артиллерийская платформа. И вот это вторая артиллерийская платформа. Когда вы их поднимаете, соединяете осью, какие-то детальки там разобранные ставите сверху, у вас получается тележка. Эту тележку там буквально две лошади запрягали, и без проблем ее можно было вести. Потом ее на месте быстренько разбирали, и она превращалась в две вот такие вот артиллерийские платформы. Да? Каждое колесо клалось на землю, детали, которые там сверху прикладывались, и получалось рельс такой своеобразный, по которому можно было дуло поворачивать практически на 180 градусов. Вместо прямоугольной сделай круглой, очень просто. Но гениально, потому что никто не догадывался, что так можно сделать.
Вы слушаете лекцию об известном инженере Владимире Шухове, которая состоялась в Еврейском музее и Центре толерантности. Продолжение через несколько минут.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
Вы слушаете лекцию об известном инженере Владимире Шухове, которая состоялась в Еврейском музее и Центре толерантности. Рассказывает Айрат Багаудинов, руководитель проекта «Москва глазами инженера», автор книги «Что придумал Шухов».
Часть третья.
Перейдем к его строительной деятельности. Строительную деятельность он начал в 80-е годы. Почему? Значит, первые его объекты — это были промышленные объекты. То есть он строил цеха заводов, какие-то хранилища. Ну, то есть где нефть, там надо же какой-нибудь цех тоже построить, да? Вот, если ты станок проектируешь, там, перегонную установку, то логично тут же заодно спроектировать и перекрытие какое-нибудь. А вот начиная с начала 90-х годов, он этот свой опыт переносит и в гражданское зодчество. И одно из первых его вещей является перекрытие ГУМа. Перекрытие представляет собой множество арок. Арки известны еще со времен античности, да? И пока арка была каменная, каким-нибудь древним римлянам приходилось решать задачу только о прочности арки, как правило. То есть, чтобы камень выдержал, когда на арку приходится нагрузка сверху, она не изгибается, а превращает ее в сжатие по своим щекам. Важно было, чтобы камень просто выдержал это сжатие. Но когда вы делаете арки из тонкого металла, то возникает еще вопрос жесткости. Представьте себе, вы согнули линейку, например, да? Она же такая довольно хлипенькая, да? Не то чтобы она очень жесткая конструкция. Как можно сделать нашу линейку согнутую более жесткой? Шухов ставит растянутые прутки, такие, да, можно сказать, струны, которые из пятки идут к противоположной щеке с одной стороны и с другой стороны. То есть он не распорки ставит, а стяжки, скорее, да, затяжки эту арку. То есть Шухов и здесь применяет принцип экономичности. Он понимает, что заставить металл работать на растяжении – это лучше. Тогда металл может быть тоньше, а значит, расходы на него будут меньше. Такая система перетяжек была применена им неоднократно в самых разных конструкциях. Ну вот, ГУМ, пожалуй, наиболее известный. То есть Шухову удалось создать не только прочное, и не только прочное и дешевое, но еще и прочное, дешевое и красивое перекрытие. Не захламленное. незагроможденная, да, не препятствующая проникновению света. И вот это, мне кажется, конечно, гениально, потому что знаменитая, как это называется, диаграмма, что не бывает быстро, дешево и хорошо, да. А вот у Шухова получалось и дешево, и хорошо, и красиво. Казалось бы, он совмещал совершенно несовмещаемые вещи. Еще одно его известное перекрытие — это перекрытие Киевского вокзала. То есть это как бы арки, но арки решены в виде ферм. Слышали, может быть, про такие конструкции, как фермы. Конструкции из таких, как правило, треугольных, в виде треугольной сетки. Но Шухов и здесь не обошелся, да, я вам говорил, что он в каждом своем творении пытался найти какое-то новое слово, какую-то рационализацию, совершенствование. И здесь не обошелся без такого усовершенствования. И тут оно лежало не в области экономии материала, а в области экономии человеческих сил, рабочих, тех самых человека-часов. Как правило, в те времена такие конструкции, большепролетные перекрытия, создавались, как говорят инженеры, в проектном положении. То есть их монтировали прямо там на весу. Ставились огромные деревянные леса, например, поднимались на них рабочие, поднимали детали и там скрепляли. Так, например, строилась Эйфелева башня. Шухов — один из первых инженеров в мире, который догадался, что как лучше поступить. Удобно ли монтировать наверху? Нет, где лучше всегда смонтировать? Как минимум на земле, а лучше вообще на заводе. Потому что на заводе ты под крышей, у тебя там и сварочный станок, может быть, и все что угодно, да? Все очень удобно. Вот. Ну, конечно, здесь еще на заводе они не монтировали, это сейчас так делают. Так называемая укрупнительная сборка, да? Когда на заводе... Может быть, видели, как монтируются там мосты, например, башни? Заранее с завода привозят большие куски, и на месте просто из них собирают буквально, скажем, из... Ну, могут заранее смонтировать целый пролет моста и баржи его поставить прямо на опоры, да, то есть никто уже прямо на реке мосты не строит. Вот, и вот, значит, Шухов все-таки тогда еще собирал на земле, на переднем плане лежа на земле собираются половинки арок, потом они поднимаются в горизонтальное положение с помощью двух вот таких вот невысоких мачт деревянных, да. Вот, а потом две более высокие мачты поднимают одну половинку, поднимают вторую половинку, и арки соединяются. Таким образом, в рекордные сроки, буквально в течение 5 месяцев, удалось собрать это огромное перекрытие длиною, там, пролетом 48 метров, длиною 230 метров, перекрывающее перекрытие примерно 2 футбольных поля. Ну и перейдем давайте к самому главному изобретению Шухова в области строительства. Это... сетчатые оболочки. В 1893 году контора Барри получила заказ. Стало известно, что в 1996 году открывается Всероссийская художественно-промышленная выставка в Нижнем Новгороде. Для этой выставки потребовалось там несколько десятков павильонов, и 9 из них, а также водонапорная башня, были заказаны конторе Барри. И Шухов приступил к работе над ними. Дальше можно гадать, как развивались события. Однозначно мы уже никогда не скажем, наверное, потому что все это осталось в голове у Шухова. Но мне представляется так. Шухов, мне кажется, годами вынашивал идеи новаторских конструкций, идеи сетчатых конструкций. Но он ждал шанса, ждал повода их реализовать. Потому что предложить какому-нибудь коммерческому заказчику, например, заводу, да, завод тебе заказывает перекрытие цеха, предложить такому вот заводу реализовать новаторское перекрытие довольно сложно. Понятно почему, да? Потому что оно и такого еще никогда не было в мире. И какой заказчик пойдет на такой эксперимент, да? А вдруг оно не получится, например, да? Кто будет платить за то, что оно там рухнет, например, через год? Вот. А вот здесь, наверное, удалось какие-то послабления получить. Не то, что наверное, точно удалось получить послабление. Знаете почему? Потому что контора Барри строила эти павильоны за свой счет. То есть государство не платило денег. Контора Барри сказала: хорошо, значит, мы просто за свой счет построим эти павильоны. Главное, что они и останутся за конторой Барри. То есть государство не перейдут, контора Барри будет ими дальше распоряжаться самостоятельно. Вот. И, наверное, вот это вот такая благоприятная, как сказать, конъюнктура, что ли, да? Что не было заказчика в лице или государства, или какого-то там инвестора, который хотел гарантированный результат. Она позволила Шухову реализовать свои идеи, свои экспериментальные наработки. Именно поэтому на выставке случился невероятный бум. Ну, представьте себе, на одной выставке, в этих 9 павильонах и одной башне, Шухов сумел реализовать сразу 4 новаторских конструкции, которых раньше не существовало в истории человечества. То есть, ну, предположить, что Шухов их просто придумал в один год, ну, сел и придумал, да, довольно странно. Поэтому мне кажется, он, наверное, долго их придумывал, а потом вот как бы искал поводы их реализовать. перед тем, как построить эти новаторские конструкции на выставке, он почти все из них, 3 из 4, построил на заводе своем. И они натурально служили как цеха. То есть они одновременно были вроде бы и цехами завода, и в то же самое время они были экспериментальными конструкциями. Он их реализовал еще в 1994 году, они простояли целую зиму, а это самое опасное, да, надо было посмотреть, как они зимой себя поведут. И уже в 1995 году он такие же конструкции в большем масштабе, в большем количестве строил на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Вот на этой гравюре видно, вот здесь, например, висячее перекрытие, и вот здесь сетчатое арочное перекрытие, здесь сетчатая башня. То есть самая первая башня тоже была построена в Москве, на этом самом заводе в 1994 году, но ничего из этого не сохранилось. К сожалению, все конструкции на этой на территории этого завода были демонтированы не так давно, всего лишь в 70-е годы. То есть, ну, вот некоторые из нас еще могли увидеть их, да? Но, к сожалению, Советский Союз, не понимая их значения, демонтировал их. И сегодня на этом месте находится бизнес-центр «Омега-Плаза». То есть, вы представляете, там на улице Ленинская Слобода, около метро Автозаводская. Это то самое место. Первая новаторская конструкция Шухова – это сетчатые арочные перекрытия. Смотрите, значит, если арки уложены параллельно, как в ГУМе, то они же сами все крыши еще не являются. Надо их соединить прогонами, прямыми балками. Все равно, значит, ячейки, образованные пересечением прогонов и арок, слишком велики, чтобы уложить на них стекло. Или там кровельное железо, неважно. Поэтому вы кладете еще сеточку поменьше. Это называется обрешетка. И потом уже на это кладете стекло или там другой ограждающий материал. Не очень удобно, согласитесь, да? Лишний расход металла, лишнее время, лишний груз, который давит на наши арки, лишняя нагрузка, заставляя нас идти парадоксальным путем. Мы должны проектировать наши арки не только на воздействие снега или ветра, но еще чтобы они несли свои же собственные соединяющие элементы и другие технологические элементы. Это довольно глупо. И Шухов опять смог найти легкое, элегантное, простое решение для этой задачи. Опять-таки, легким движением руки. Да, что он сделал? Вместо постановки арок параллельно, он решил ставить их крест-накрест. И действительно, тогда у нас не надо дополнительно эти арки никак соединять. И они и так друг с другом пересекаются, в местах пересечения склепываются. Больше никак их дополнительными элементами, типа прогонов, соединять не надо. Ячейки, образованные их пересечениями, довольно малы для того, чтобы сразу укладывать на них ограждающий материал. Опять просто и опять гениально, да? Ну и на этом Шухов не остановился. Как мы с вами говорили только что, в арке от вертикальной нагрузки, ну от любой нагрузки сверху, возникает усилие сжатия. А с другой стороны, мы поговорили с вами, что для металла сжатие, для тонкого металлического стержня, не очень эффективно. Эффективнее растяжение. И Шухов стал думать, а как же заставить перекрытие работать на растяжение? И тогда он придумал висячие сетчатые перекрытия. Мы видим, что это тоже сетка, но она прогибается, как шатер, и металл в ней провисает. Он не испытывает никаких сжимающих усилий, он только растягивается. А на растяжение металл имеет большой очень запас прочности, а значит, он может быть довольно тоненький, даже тоненький металлический элемент будет выдерживать большую растягивающую нагрузку. И вот такое перекрытие, вот представьте себе, при равной несущей способности, ну, то есть, например, у вас задача создать перекрытие площадью 10 тысяч квадратных метров, которое бы выдерживало снеговую нагрузку, ну, вот, скажем, в Нижегородском регионе, да? При прочих равных вот такое перекрытие было в 2 раза дешевле, чем традиционные перекрытия типа ферм. Это колоссальная экономия, да? В 2 раза дешевле. Такого просто не бывает в строительстве. Но Шухову такое сделать удалось. У нас в стране есть доказательство того, что именно мы первые 120 лет назад изобрели сетчатые перекрытия, которые, а их сегодня использует весь мир. Вот. Ну и, конечно, изобретение Шухова, представленное на этой выставке, это сетчатые башни. С точки зрения как бы принципа работы конструкции, это примерно то же самое, что сетчатые перекрытия. Но, правда, форма другая. Да? На этот раз это не крыша, а это башня. И форма другая еще в том смысле, что это совершенно особая форма, так называемый гиперболоид. В отличие от перекрытий, башни стали востребованы. Ну, знаете, какое у меня предположение? Все-таки перекрытие – это часть архитектуры. Это же часть вашего здания, да, как бы архитектурный элемент. И вот эти все странные висячие формы тогда людям были непонятны. Ну, вспомните, что такое 1896 год. Еще даже модерн не пришел в Россию. Он придет где-то с 99-го. 1996 году господствует эклектика, историзм, стилизация под классику, готику, русский стиль и так далее. С одной стороны, мы строим что-то типа исторического музея на Красной площади, да, отсылающий нас к русскому 17 веку. А с другой стороны, что мы поймем шуховские все эти новаторские металлостеклянные сетки? Конечно, нет, да. Никто их не понял, всем казалось, что это страшно, уродливо. Но это нормально. Это тоже вот та самая парадигма, в которой люди находились. Вспомните, как, например, люди относились к импрессионистам. Если вы интересуетесь искусством, да, французы 80-х годов терпеть не могли импрессионистов. Кто их покупал? Только наш меценат Морозов и наш меценат Щукин. Все. Вот. А наши поняли.
Вы слушаете лекцию об известном инженере Владимире Шухове, которая состоялась в Еврейском музее и Центре толерантности. Продолжение через несколько минут.
Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
Вы слушаете лекцию об известном инженере Владимире Шухове, которая состоялась в Еврейском музее и Центре толерантности. Рассказывает Айрат Багаудинов, руководитель проекта «Москва глазами инженера», автор книги «Что придумал Шухов».
Часть четвертая.
Выставка сработала. Все приехали, посмотрели на эту Шуховскую башню в Нижнем Новгороде, и тут же посыпались заказы в контору Барри на строительство башен по всей стране. Они могли быть водонапорными, они могли быть маяками. Вот, например, в Украине есть Аджиогольский маяк около города Херсон, в месте, где Днепр впадает в Черное море, высотой 70 метров. Это была самая высокая башня системы Шухова до строительства Шаболовской башни в Москве. Представьте, ему 110 лет, он построен в 1907 году, он все еще стоит и функционирует. Несмотря на агрессивную морскую среду, все-таки вот он выдерживает ее, ну, видимо, у него надлежащий уход, поэтому он не ржавеет. Значит, они могли быть пожарными каланчами. Например, такая пожарная каланча сохранилась в деревне Ляхово Нижегородской области, тоже недалеко от Нижнего Новгорода. По иронии судьбы, пожарное депо сгорело, но башня, тем не менее, продолжает существовать. Они могли быть мачтами военных кораблей. Причем тут тоже интересная история. Сначала такие мачты стали строить все американцы. Видите, там надпись «Нью-Джерси», да? Они построили очень много линейных кораблей, там разных там дредноутов, с такими мачтами. Но я думаю, не нужно объяснять, в чем преимущество шуховских башен в качестве военных мачт. Кроме всех остальных преимуществ, дешевизна, простота строительства, это еще и их не видно на горизонте, они же ажурные. Из-за того, что они ажурные, ветер сквозь них проходит, они не нарушают аэродинамику корабля. А самое главное, поскольку нагрузка, как мы говорили, когда кости разбирали, равномерно распределяется между всеми ногами, частичное повреждение башни снарядом не ведет к ее уничтожению. Она может продолжать стоять, лишившись там четверти всех ног, лишившись, она может продолжать стоять. И поэтому американские военные все это оценили, с удовольствием делали. Конечно, никаких патентов никто у Шухова не покупал, просто стали строить и все. Ну, видимо, решили, что военным закон не писан. А потом уже наши подсмотрели у американцев и тоже стали это строить. У нас всего два таких было корабля линейных, значит, Андрей Первозванный и император Павел Первый. Угадайте с одной попытки, как назывались эти мачты в русском флоте. Американскими мачтами. Хотя это было изобретение Шухова. А вот теперь почему? Почему башни Шухова так пошли по миру? Чем же они хороши? Во-первых, экономичность. Вот есть такое каноническое сравнение. Шаболовская радиобашня, когда она проектировалась в 20-е годы, по первому проекту должна была быть высотой 350 метров. Тогда бы она обогнала Эйфелеву. Если бы она была высотой 350 метров, ее вес составил бы по расчету 2200 тонн. Для сравнения, Эйфелева башня при чуть меньшей высоте, 310, весит 8800 тонн. То есть, как видите, в 4 раза легче получалась бы Шаболовская башня. Конечно, надо сделать уточнение. Эйфелева башня несет кучу ресторанов и смотровых площадок, а Шаболовская только провод, который служил в качестве антенны. Но даже если пересчитать ее на вес, сопоставимый с нагрузкой на Эйфелеву башню, то я думаю, что хотя бы 2-3-кратная экономия достигалась бы. А вот теперь, почему эта экономия достигается. Значит, множество одинаковых элементов, стоящих под одинаковыми углами. А значит, любая нагрузка, как собственный вес, или там нагрузка от бака, например, да, сверху, ветровая нагрузка, сейсмическая, в России такой нет, но, например, есть в Японии, я вам расскажу про японские башни, она вся всегда равномерно распределяется на все элементы этой башни. Значит, каждый элемент всегда несет, ну, там, одну какую-то, там, сотую, например, часть, да, этой нагрузки, а значит, очень небольшую часть. Вот представьте, в Эйфелевой башне в конечном счете вся нагрузка собирается на 4 опоры. То есть каждая опора должна нести 2200 тонн. А тут, например, 48 ног. Значит, каждая нога несет там значительно меньшую нагрузку, да? А значит, можно делать элементы тоньше. А значит, и вся башня в целом тоже получится тоньше и легче. Вот за счет этого получается эта экономичность. Второе. Технологичность, простота строительства, да? Несмотря на свою криволинейную форму, форму гиперболы, создавать гиперболоид из кривых линий в строительстве невозможно. Кривые линии сложно получить, это неудобно. А вот Шухов первый догадался использовать тот факт, что гиперболоид можно создать из прямых линий. То есть берешь прямые прокатные стержни, рельсы, грубо говоря, соединяешь их правильным образом, и у тебя получается гиперболоидная башня. То есть необычная форма простым способом. Один из главных фанатов Шухова Норман Фостер, британский архитектор, ныне живущий, он сказал: «Шухов, пожалуй, один из моих главных кумиров в архитектуре». И вот эта оговорка очень интересная. Он не сказал «в инженерии», например, да? Он сказал «в архитектуре», потому что для Фостера Шухов прежде всего человек, научивший архитекторов создавать новые формы. Потому что архитекторы раньше не понимали, как создать какую-нибудь форму, которая не купол и не прямоугольник, да? А Шухов показал, что, оказывается, возможно самые разные формы создавать с помощью имеющихся в распоряжении строительных материалов, конструкций и технологий. Ну и, наконец, самой известной шуховской башней стала Шаболовская. Радио, конечно, башня изначально, потом уже телия. И это тоже очень интересная и полная драматических событий история. Вот представьте, на дворе 18-й год. Только что началась гражданская война. Первая мировая еще не закончилась. Тем не менее, Ленин подписывает указ и выделяет средства на строительство в Москве мощнейшей в Европе радиостанции. Я думаю, понятно почему. Потому что для большевиков пропаганда, агитация всегда были главным оружием. Поэтому они строят не танковый завод, да, а вот именно радиостанцию. Это указ, подписанный Лениным. И Шухов составляет первый проект. Я уже говорил, что высота башни по первому проекту была бы 350 метров. Очень жаль, что не получилось. Но я думаю, понятно, почему не получилось. Война была, никто металл не производил, да. Но если бы получилось, я думаю, судьба Шаболовской башни была бы совсем другая. Она бы не была под угрозой. Она, может быть, была бы такой же известной, как Эйфелева, но потому что все-таки это статусно, заполучить самую высокую башню в мире, она бы удерживала этот рекорд на протяжении там, десятилетий. Но нет, не получилось. В итоге башня стала высотою 150 метров, то есть в 2 с лишним раза меньше. Это страничка из личного дневника Владимира Шухова. Я очень люблю, значит, рассматривать его личный дневник, потому что, представьте, вот человек приходил с работы домой, и это он писал перед сном. И здесь написано: сборка контура башни у основания начата... Старинная такая еще форма записи, 14 марта, 14.3 1920 года. То есть вот в марте 20 года башню начали собирать. Как же ее собирали? Она состоит из 6 секций в итоге, каждая высотой 25 метров. Понятно, что не бывает стержней прокатных вот такой длины, поэтому вот привозили называемый швеллер, это такой вот П-образный профиль металлический. Значит, из швеллеров собирали поярусно каждую секцию. Это была первая башня многосекционная, раньше строил только односекционные. То есть он впервые столкнулся с задачей собирать что-то очень высокое, да, и вот он и здесь применил этот способ сборки на земле в рабочем положении, то есть все секции собирались на земле. А затем рабочие наверху устанавливались блоки, перебрасывались тросы, закреплялись внизу следующей секции. Рабочие крутили лебедки, и секция вылезала из уже готовой конструкции. И Шухов назвал это телескопическим монтажом. Принцип телескопии уже использовался. Я думаю, может быть, уже были телескопические, ну, как минимум, были подзорные трубы и телескопы, наверное, удочки, например, да, что-то такое. Может быть, раскладные стаканчики. Но Шухов первый догадался использовать принцип телескопии в монтаже стальных конструкций. До этого никто не догадывался, что можно так монтировать стальные конструкции. То есть он еще здесь, еще, помимо самого сетчатого принципа, тут он еще одно изобретение внедрил, использовал. Кстати, это изобретение в строительстве применяется, не очень часто, но применяется. Например, есть известная история. В 1929 году шло противостояние в Нью-Йорке, на Манхэттене, между Крайслером и компании Bank of America, кто из них будет обладателем самого высокого здания на Земле. Когда Крайслер завершил свое здание, Bank of America вывели свое здание чуть-чуть повыше. Однако Крайслер приготовил сюрприз. Шпиль был заранее построен внутри здания, и он выдвинул его телескопическим способом и таким образом увеличил высоту своего здания. Кстати, потом таким же способом монтировался шпиль МГУ. Шпиль МГУ — это очень высокая конструкция, 48 метров, примерно как 16-этажный дом. Собрать его там невозможно. Его построили внутри здания и потом также выдвинули из самого здания. Вот. Но не все было так гладко. Это же все-таки был первый раз, экспериментальный раз. Шухов до этого такого не делал. И случился просчет. Один из тросов лопнул, когда поднимали 4-ю секцию. Она потеряла равновесие, упала. Заранее уже были собраны 5-я и 6-я. И когда 4-я упала на них, все это тоже было уничтожено. Первая и вторая тоже немножко были повреждены во время падения. Таким образом, Шухову пришлось начинать работу практически сначала. И это тогда, когда башня уже была почти завершена. Представляете, какой огромный удар. Да еще ведь на дворе был 21-й год, очень непростой год. Хотя лопнул трос, во всем обвинили прораба, а прорабом был Шухов. И поэтому над ним нависло странное наказание, наверное, уникальное в истории мировой юриспруденции – условный расстрел. Не очень понятно, как можно условно расстрелять, но вот советское правительство не могло лишиться Шухова, кто бы тогда строил башню дальше, поэтому они его постращали, видимо, таким образом. Ну и действительно, Шухов, видимо, воспринял эту острастку, он очень ускорился, и несмотря на то, что пришлось начинать практически с самого начала, более того, нового металла никто не дал. Приходилось высверливать заклепки, выпрямлять эти груды покорежного металла, снова из них собирать секции, снова все поднимать. Через 9 месяцев после этой аварии, уже в марте 22-го года, башня была готова, ее было видно тогда из Кремля, в отличие от сегодняшнего дня. Ее было видно даже из Сокольников. Тот самый инженер Галанкин рассказывал, что в 21-м году не ходили трамваи. Был такой период, да, во время гражданской войны, когда трамваи в Москве не ходили. Поэтому он добирался из своих Сокольников, где жил, до стройплощадки на велосипеде. Зимой на велосипеде. И видел, как башня растет, как бы без человеческого участия по мановению волшебной палочки. И это казалось каким-то чудом. Да, никаких людей наверху нет, просто секция поднимается сама по себе. Напоследок немножко поговорим о том, как идеи Шухова востребованы сегодня в мире и не востребованы сегодня в России. КОБЭ. Первая башня системы Шухова, появившаяся за пределами Советского Союза в 62-м году. Зато она чуть поменьше шаболовской, 120 метров. Она тоже телерадиобашня. Предусмотрительные японцы сразу заложили в нее в том числе и туристическую функцию. Наверху ресторан и смотровая площадка. И еще один интересный момент, который продемонстрировал нам эта башня, кроме умения сразу работать с туристами, это сейсмическая нагрузка. В 92-м году в КОБЭ случилось страшное землетрясение, во время которого рухнули все высотные сооружения КОБЭ, кроме этой башни. Таким образом, этот случай доказал, что сетчатые башни на сейсмическую нагрузку очень хорошо работают.
Вы слушали лекцию об известном инженере Владимире Шухове, которая состоялась в Еврейском музее и Центре толерантности.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.